Нет ничего приятнее в жаркий летний денек, чем сидеть под старым развесистым деревом, пить из глиняного кувшина холодный сидр и взирать на путников, которые тащатся в пыли по солнцепеку. Особенно если день уже клонится к вечеру, а путник, ведущий под уздцы усталую серую лошадку, на которую были навьючены два тяжелых тюка, явно шел издалека, к примеру, из Арсонга или Басгарта. «Устал, малец-то», — сказал один из наблюдателей, достойный всяческого уважения плотник. «Небось, подручный торговца». «Не похож. Больно взгляд честный и простой», — возразил его товарищ по причине отсутствия постоянной работы и денег, питавшей к торговцам неприязнь. «Плесни». За разливанием сидра они не обратили внимания, как парнишка с лошадью свернул на ведущую вверх по склону холма дорогу. Вверх от реки шли кварталы домов побогаче. Жила здесь еще не знать, но уже и не мастеровой люд. Вместо двух-трех деревьев, которые по обычаю высаживали у каждого дома, эти дома со стороны дороги имели палисадники, а за собой скрывали уютные зеленые сады. В меру богатства и тщеславия хозяев одни сады были засажены полезными во всех отношениях яблонями и сливами, другие — деревьями, хоть и красивыми, но годными лишь на дрова. Сверяясь с листком бумаги, на котором магистр Щавель аккуратно вычертил маршрут, Трикс дошел до ветхого забора, покосившегося от старости и покрашенного давно облупившейся и посеревшей белой краской. Калитка была небрежно закрыта на щеколду, которую ничего не стоило открыть снаружи. Разросшиеся кусты и деревья почти полностью скрывали стоящий в глубине сада домик. Несмотря на явное запустение, стекла в окнах были целы, а вольно растущие на клумбах цветы явно незнакомы с ножницами воришек. И не мудрено, по саду, хорошо заметный даже при дневном свете, порхал сторожевой огонек. Когда Трикс отпер калитку и вошел, огонек устремился к нему. Трикс остановился. Сторожевые огоньки — вещь не слишком редкая, доступная и слабенькому магу, и состоятельному гражданину. При некоторой ловкости и силе хороший вор способен и обмануть огонек, и прихлопнуть. Некоторые предпочитают рукавицы из кожи саламандры, а некоторые — ведро с водой. Но от мальчишек, ворующих цветы в садах, или от мелких воришек, которые тянут все, что плохо лежит, огоньки защищают неплохо. Огонек подлетел к Триксу. Он был размером с крупный апельсин, такой же оранжевый, только не твердый, а просвечивающий, будто из горящего воздуха. При некоторой фантазии в кружащихся бликах пламени можно было увидеть подобие лица. «Я послан твоим хозяином», — сказал Трикс. «Вот знак его». Вот перстень его, вот бумага с его подписью. Огонек покрутился у протянутой руки Трикса. Большой палец мальчик держал поднятым. Это и был знак. На пальце болтался простенький серебряный перстень, а нарисованная магистром карта и содержала ту самую подпись, пышную, витиеватую. Удовлетворенный осмотром, огонек коснулся бумаги. Та вспыхнула и мгновенно рассыпалась пеплом в руках Трикса. Огонек засветился ярче и унесся патрулировать сад. Некоторые маги поручали огонькам и иные функции, кроме охранных — показать дорогу, посветить в темноте. Но Щавель считал, что охранник, занимающийся другими делами, — это никудышный охранник. Трикс завел в калитку лошадь, провел по посыпанной песком дорожке в конюшню. Вздохнул и стал разгружать тюки. Работа ученика-мага — это, как мы уже говорили, на 90% переноска тяжести, мытье и прочая работа по хозяйству. Только через час, когда солнце уже начало клониться к закату, усталая лошадь была почищена и накормлена, тюки разобраны и занесены в дом. Вылив из бочки у крыльца застоялую дождевую воду, Трикс натаскал свежий. В саду был свой колодец, восхитительная роскошь. Занес в дом дорожную куртку и строго велел нагрудному карману «не подглядывай», после чего разделся и вымылся сам. Благодаря Родиону его гардероб стал побогаче, так что он надел чистую рубашку и штаны, посмотрел на себя в маленькое зеркальце в передней и счел результаты сносными. Нельзя сказать, что за неделю, прошедшую с тех пор, как он превратился в беглеца и изгоя, Трикс сильно вырос. Нельзя даже сказать, что он вырос не сильно. Но вот глаза стали серьезнее, губы жестче. Это по-прежнему был мальчик, но уже не мальчик из дворца. Входя в Дилан, Трикс был абсолютно уверен, что, добравшись до домика Щавеля, немедленно упадет в кровать и уснет. Ну, разве что поужинает захваченными с собой яблоками и хлебом, и все. Но, вымывшись и переодевшись, он вдруг осознал, что силы вернулись, и ему вовсе не хочется спать. Хочется погулять, посмотреть на город. Он посмотрел на куртку, хранившую обиженное молчание, и со вздохом набросил ее на плечи. В кармане что-то завозилось. «Присматривай тут», — строго велел Трикс, сторожевому огоньку запирая за собой калитку. «Я скоро вернусь». Огонек в наставлениях не нуждался, а возвращение или невозвращение Трикса было ему абсолютно безразлично. Но на вечереющей тихой улице, в старом разросшемся саду, очень хотелось хоть с кем-то поговорить. А фею Аннет Трикс по возможности старался игнорировать. Трикс вышел за ворота и осмотрелся. Он уже понял, что это... Окраинная улица на склоне холма когда-то была застроена загородными домами, где жили либо наездами, утомившись от городской суеты, либо во время кратких визитов из других городов и сел. Потому и дома здесь были небольшие, большей частью сейчас нежилые, только кое-где патрулировали сторожевые огоньки, и людей не наблюдалось. Сейчас улица уже вросла в город, стала простой, окраинной улицей, но тут все равно было тихо. Можно было пойти вниз к реке, где на шумных набережных всю ночь фланировал народ. Предлагали еду и выпивку мелкие торговцы, а фокусники и акробаты пытались заработать на постой. Можно было двинуться вверх по темной улице, где лишь на редких перекрестках горели фонари. В принципе, таким образом Трикс поднимался к самым богатым кварталам города, возможно, даже к княжескому дворцу. А можно, конечно, было и вернуться, и все-таки лечь спать. В доме Трикс нашел несколько вполне приличных свечных огарков и две книги — «Энциклопедия заблуждений начинающего мага» и «Хроники княжества Дилан». Трикс подумал и наклонил голову. «Аннет?» «Милый», — фея мгновенно высунула личико из кармана. «Хочешь, чтобы я потанцевала?» «Луна еще не взошла». Если она и сердилась на Трикса за то, что всю дорогу провела в его кармане, то ничуть этого не показывала. «Я вот размышляю, куда пойти. На набережную? Вверх? Или в доме остаться? С тобой, Трикс, везде хорошо». «Да мне бы совет». Фея наморщила лобик и посмотрела вниз по улице. «Там весело», — сказала она. «Ты сможешь купить себе горячий пирожок с повидлом или пончики с сахарной патокой. Тебе надо хорошо кушать, Трикс. Ты ведь растешь?» Трикс поморщился от такой заботливости. Но упоминание пирожков и пончиков действительно было серьезным аргументом. В Дилане все становились сладкоежками. Таковы, вероятно, были наложенные при его строительстве чары. «Хорошо, пойдем вниз», — сказал мальчик. «Только ты не высовывайся, никто пока не должен знать, что я волшебник, а то будут мне такие пирожки». Будь Трикс старше и опытнее, он бы вспомнил народную присказку: «Выслушай фею внимательно и сделай все наоборот». Ах, какие удивительные приключения ждали его, отправься он вверх по улице. Волшебные, сказочные, достойные пера великих сказителей древности. Но он пошел вниз, и мы уже никогда не узнаем, почему визирь Самаршана повелел отрубить голову своей любимой наложнице, кто был такой багир великодушный и чем знаменит алмаз средоточия. Быть может, кто-то другой однажды расскажет эту историю. Я же умолкаю и готовлюсь к описанию пирожков и пончиков.